Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях Алексей Ильич Осипов, человек, который не нуждается в представлении, профессор Московской духовной академии, доктор богословия, член Президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. И сегодня, в Великую Среду, мы будем говорить о свободе воли, о воле человека, воле Божией. Хорошо известное выражение «на всю волю Божию», но мы знаем о том, что для нас, христиан, отличительное свойство человека – это свобода. Вот где проходит граница Божьей воли и свободы человека? Можно ли вот об этом говорить вообще?
Пограничная ситуация – это термин, который особенно активно используется в экзистенциализме. И в данном случае, когда мы пытаемся провести вот эту линию между волей Божией и волей человеческой, то в данном случае мы вступаем в такую сферу, которая, наверное, не подходит под те понятия, которые употребляемые в нашей обыденной жизни. Бог – это не какое-то существо, не какой-то предмет, не какой-то просто царь, который сидит там, знаете ли, на какой-то там планете, из которого мы можем иметь какие-то отношения. Его одна воля, у нас другая воля. Бог есть Дух. Более того, Он не просто Дух, Он есть любовь. И когда мы это говорим, то этим самым мы утверждаем совершенно потрясающую идею. Если Бог есть Дух, и Он есть любовь, следовательно, мы утверждаем, что основным законом бытия, и прежде всего человеческого бытия, является любовь. Для того, чтобы более понятным быть, я скажу. Вот наш мир, в котором мы сейчас здесь земной находим, одним из законов является закон тяготения. В этом законе мы существуем, существуют все эти вещи. И мы можем им подчиняться, можем не подчиняться. И когда человек не подчиняется и с 15-го этажа прыгает, как птица, то мы понимаем, что происходит.
Не дай бог.
Совершенно очевидно. Так вот, какое соотношение здесь между волей человеческой и волей этого закона?
Ну, вы меня в тупик
оказывается,
поставили.
Оказывается, когда мы ставим такой вопрос соотношения воли Божией и воли человеческой, то здесь надо очень-очень понять одну очень важную истину. Ее великолепно обозначил один из подвижников, Марк Подвижник такой есть. Он говорит о том, что все, что происходит с нами, или, как он говорит, своего рода возмездие за добрые ли дела или за злые, так происходит не по особому какому-то действию Бога, как думают невежды, вы слышите, как думают незнающие духовного закона, а происходит, оказывается, по тем духовным законам, которые являются столь же объективными, как вот те законы, к которым мы привыкли, и о котором только что я сказал сейчас, это закон всемирного тяготения. Законы, оказывается, духовной жизни существуют. И в чем же состоит воля человеческая? Соответствовать в своем поведении, в своей жизни, в своих целях, соответствовать им или не соответствовать. И в зависимости от этого тогда мы получаем то, что можно назвать возмездием. Вот, оказывается, в какой ситуации мы находимся. Ведь заповеди Божьи – это есть же не закон, который не сметь нарушать, а это есть нечто иное, как предупреждение только Бога. Не прыгайте с какого-то этажа, а, пожалуйста, идите по лестнице. Или на лифте можете, конечно. Но не прыгайте, иначе вы покалечите себя. Итак, в чем же состоит воля человеческая? Следовать этому или не следовать? Воля же Бога, ибо Он есть любовь. поскольку он есть любовь, то воля Бога состоит в чем? Чтобы было благо, благо для тебя, человек. И вот тебе указание того пути, тех норм поведения, благодаря которым действительно ты можешь быть счастлив, блажен и, так сказать, переживать все то благо, которое ты хочешь. Вот, оказывается, всего соотношение. И воля Божия известна поэтому каждому верующему человеку. Каждому верующему. Она состоит в чем? Вот в жизни по этим духовным законам и по тем заповедям, которые даны нам в Евангелии. Вот оно и соотношение.
Ну, часто приходится слышать, что узнать волю Божию о себе – это как раз особая задача христианина, и не каждому вообще дано и везет знать промысел Божий о себе. Или это разные вещи?
Дело вот в чем, что здесь ошибка в чем состоит. Мы хотим забраться в ум Божий и узнать, Господи, как мне поступить, вот сейчас пойти направо или налево, поехать или полететь –
пешком. Отпуск брать или не брать?
Машине, да. Вот так. Мы совсем забываем, что в ум Божий не надо заглядывать. А оказывается, решение это заключается совсем в другом. Волю Божию знает каждый верующий человек. Вот знает каждый. Ибо она заключается, как мы уже сказали, в знании заповедей и законов Божиих. Поэтому поступать нужно как? По воле Божией. Как? То есть по совести. Какой? Евангельской, конечно, по совести. И на чем настаивают все святые отцы. Вы знаете, это удивительное дело. Они говорят, нет добродетели выше рассуждения. То есть надо поступать не безумно, а разумно. Разумно. И вот это вот пересечение двух линий рассудительности и стремление исполнить, жить по заповедям, дает как раз ту точку, которую мы ищем. Она обычно носит какой характер? Я бы сказал, духовный или нравственный. А в практической жизни ориентируйтесь, ищите более правильный вариант, чтобы только он не противоречил совести. И это будет исполнением воли Божией. Говорят, а как же, вот я же не знаю, я поступлю вдруг не так. Ответ, говорят они, не беспокойтесь. Если вы искренно и честно ошибаетесь, Господь исправит. Ибо мы верим, что Бог есть любовь.
А как же тот факт, что в рассуждениях иногда можно далеко зайти и... Совершенно не обязательно ты будешь рассуждать в правильном направлении. Вот я, например, в своих силах и интеллектуальных способностях не уверена. И вот правда не думаю, что если я там буду упорно о чем-то рассуждать, я в какой-то правильной точке приду. Скорее наоборот, куда-нибудь забреду.
Весь вопрос вот в чем. В каких вопросах? Все зависит от того, перед чем мы стоим. Это первое. Перед чем мы стоим? Пойти куда учиться? Вот, например, молодой человек, так, пойти куда учиться, окончил среднюю школу, дальше куда? Ведь вариантов, кажется, достаточно много. О чем говорит рассуждение? А какие у тебя способности? Ты хочешь стать математиком, а не можешь дважды два, четыре сложить. Хочешь быть художником, а у тебя ничего не получается. Хочешь быть балериной, а у тебя ноги кривые. И так далее. Понимаете, что такое рассуждение? Тут очень важно, что бесстрастно оценить, попытаться, насколько это возможно, оценить свои данные. Во-первых, свои личные данные. Во-вторых, оценить объективные обстоятельства. Я хочу поступить туда, да там нужно в год платить 500 тысяч.
Господь поможет.
А я и ста не смогу. Все ясно. Видите? Вот что такое рассуждение. И здесь, окажется, рассуждение очень много значит. В чем мы ошибаемся часто? Что наши желания побеждают разум. И тогда мы погрешаем. Оказывается, представляете, это грех, когда желания побеждают разум.
Какие-то импульсивные решения.
Ну, не это, ну, вы говорите, импульсивное это моментальное называется, а в данном случае не импульсивное, а в данном случае страстное. Мне хочется быть балериной и все. Но не важно, что я хромой или балером. Вот в чем дело. Это сколько угодно. Вы знаете, я замечал. Ну, я любил петь и все такое. И сталкивался с чем? Подчас подходит, петь хочу, петь. Слуха нет. Но невероятное стремление хочет петь. Начинает петь и поперек. До и ре поет. Ну, что ты будешь делать?
Ну, хочет.
Хочется. Так рассуди, человек, откажись от своего. Это страстное желание, оно является источником чего? Нарушение воли Божией.
Апостол Павел, по-моему, Коринфянам, в послании к Коринфянам, пишет о том, что где Дух Господень, там свобода. Вот что в данном случае он имеет в виду? И как это сочетается вот с многочисленными самоограничениями, что ли, с которыми мы вот буквально недавно в течение Великого Поста сталкивались? И до сих пор, да, вот сегодня Великая Среда.
Ну, еще бы апостол Павел, конечно, писал, где Дух Господень, там свобода, конечно. От чего?
Ага.
От чего от греха. Свобода? Дело в том, что я сел за стол, мне говорят, воздерживайтесь, нельзя. А я не могу держаться. Рюмку выпил, ой, мне еще пять нужно. А я не могу. Представляете? Дело в том, что вот как раз человек и стоит перед лицом предупреждений Божьих, о которых мы сказали и назвали их заповедями. Тебя предупреждает человек, что нельзя. Нельзя же обманывать. Ну, нельзя притворяться, нельзя лукавить, нельзя лицемерить и так далее. Уж нельзя, говорю, завидовать, нельзя ненавидеть, а я не могу. Я веду себя по отношению к другому человеку, он, веду себя просто ну, безобразным образом, только потому, что он мне не нравится, видите ли. Ну, что ты будешь делать? Вот, оказывается, мы все время сталкиваемся к чему? Воля Божия в чем состоит? Основной закон, закон нашего бытия, закон любви. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот, оказывается, если мы будем следовать, тогда, да, мы получим благо. Вот, а где Дух Господень, да, по мере правильной человеческой жизни, по мере его, по мере побеждения своего эгоизма, я бы сказал, вот этой нелюбви, которая живет в нашей душе, по мере очищение души от этих вещей, так, да, Дух Господень начинает проникать в нашу душу. И там я приобретаю свободу от чего? От страстей. Мы-то все время права человека. Я не имею... Почему я не могу сказать то-то? Не могу напечатать, не могу стать премьером. Права человека. Да не об этом идет речь. Права человека, ты не мог сесть за стол, чтобы не объесться. Это какая у тебя свобода? Ты раб, раб. Знаете, у Иоанна Лесечника 14-е слово, его лестницы, называется как «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда, здорово? Замечательно. Вот где я раб, оказываю. Кто владыка-то у меня? Не я над ним. А чрево, владыка мой, вот о какой свободе, говорит апостол Павел, когда пишет, да, а где Дух Господень, где освобождение от страстей, там наступает свобода. А мы же в ущерб себе даже живем, мы в ущерб постоянно себе. Все страсти, почему они опасные? Страсть – слово страдание. Они несут все или прямо, или потенциально страдание. Чье? Мое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Сегодня Великая Среда, и мы вспоминаем предательство Иуды. С одной стороны, это был личный выбор самого предателя. С другой стороны, Христос обо всем знал и прямо говорил ученикам, что один из вас меня предаст. И, наконец, апостол Петр тоже в итоге предал Христа. В чем разница? И вот в чем с точки зрения богословия состоит проблема именно Иуды?
Да, этот вопрос нередко задают. Тем более его задают по той причине, что он же пришел, раскаявшись, сказал: «Я предал кровь неповинную, бросил эти, ну, сребреники, эти деньги, пошел и удавился». Ну, во-первых, хочу сделать замечание, что апостол-то Петр не предал, конечно.
Отрекся
по слабости. Конечно, да, по человеческой слабости. Конечно, он понимал, что его тоже схватят, и с ним сделают тоже все, что угодно. Вот, и вот, да, это было немножечко другое, но само по себе сопоставление их – это очень-очень интересный и важный вопрос. И первое, конечно, и главное – это насчет Иуды. Вы знаете, у святых отцов, да, начиная даже с апостола Павла, есть прекрасные указания, которые дают нам возможность понять, что за раскаяние совершил Иуда. Вот у апостола Павла есть, он пишет во втором послании к Коринфянам, которое вы упоминали уже, да, «печаль ради Бога, пишет он, делает раскаяние, приводит человека к покаянию твердому». Как там выражение такое по-славянски, я помню, печаль, я же по Богу, приносит человеку покаяние не раскаяно, то есть твердое, а печаль мира сего смерть соделывает. О чем идет речь тут? Это очень интересно. Вот Иоанн Лесечник, о котором мы говорили, например, пишет, что отчаяние, есть отчаяние, которое бывает от гордости. Отчаяние, которое от гордости.
Угу.
Вот. И что это такое? Когда человек отчаивается по той простой причине, что он не заслуживает этого падения, в котором он оказался. Как это я мог такое сделать? А вот ответ на то, в чем, так сказать, ну, погрешил или в чем страшную ошибку допустил Иуда, очень хорошо объясняет Иоанн Пророк, это сподвижник Варсануфия Великого. Он говорил о покаянии Иуды. Иуду тогда можно было бы считать покаявшимся, если бы он покаялся Господу. Ибо в Евангелии сказано, когда ты хочешь покаяться, иди и примирись с тем человеком, перед которым ты должен покаяться. Иуда же пришел не к Господу, и не перед Богом он сказал: «Господи, я согрешил, предал». А он пришел к кому? Тем, у кого деньги получил. То есть он не раскаялся перед Богом. А он сказал просто: вот я какую я допустил страшную ошибку. Я ошибку допустил, что я, оказывается, человека невиновного. И вот эта ошибка, поэтому говорит пророк этот Иоанн, сподвижник Варсонофия Великого, говорит, поэтому его покаяние, его мы не можем назвать покаянием. Он покаялся не перед Богом, а пришел и просто сказал этим первосвященникам о том, что он, увы, допустил роковую ошибку, не то сделал, а покаяния-то и не было у него.
У меня возник вопрос, я думаю, что не только у меня, а вот применительно к нашей жизни. Это тоже работает? То есть если мы виноваты перед человеком, а пошли, например, к Богу, в храм исповедовались, это тоже не было покаянием. Нам нужно именно непосредственно у человека, перед которым мы виноваты, попросить прощения тоже? Или это же другое? Или это некорректное сравнение?
Нет, вы правильно поставили вопрос. Правильно. какое может быть прощение от Бога, если я не прощаю того, кого я обидел, или с которым я. В Евангелии так и сказано: «Мирись с соперником с твоим скорее, пока на пути, чтобы тебя не отдали судье». Такое образное выражение. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Поэтому человек, который не примиряется с своим обидчиком, или кого он обидел, или его, там, неважно, так, если он не примиряется с ним, и у него именно в душе нет этого примирения, иногда обстоятельства такие, что он не может лично. Если нет примирения, как он может получить от Бога тогда прощение? Невозможно. В этом вся суть. На это и обращает внимание вот этот Иоанн пророк, что Иуда не перед Богом, которого он предал, не перед Христом покаялся, сказав бы: «Господи, прости меня». Так? Не прибежал. Прибежал бы и сказал: «Все, туда, где Христа избивали, надругались, прибежал бы и все, все, вот я, убейте меня».
У него была такая возможность?
Ну, а почему же не было? Почему? Он прибежал в храм даже к этим. В том-то и дело. Мог бы прийти, сказать: «Убейте меня, но все».
А в чем проблема?
Я прошу прощения у тебя, Христе, упал бы, и пусть, пожалуйста, да, могли убить бы, все. Нет, тут было не покаяние. Потому что чем характеризуется покаяние? Смирением. А тут была гордость, самомнение. Как это я мог такое сделать? Отчаяние.
Вы говорили о том, что вот это отчаяние, которое от гордости, очень часто бывает, это распространенная вещь. Я так понимаю, что зачастую мы, испытывая это чувство, можем принять его за покаяние.
Нет, это отчаяние – это не покаяние. Вот апостол Павел насчет этого очень хорошо сказал. Покаяние, которое ради Бога делает, точнее, наше раскаяние, покаяние перед Богом, или, как он говорит, печаль ради Бога, делает наше покаяние твердым делает. Вот, делает и приводит к спасению. А печаль мирская смерть соделывает. Он прямо сказал, это удивительно. Печаль, что значит печаль по Богу? Что значит? То есть это смирение перед Богом, это, если хотите, познание себя. Вот, оказывается, кто я такой. Господи, помилуй меня. Здесь не было совершенно этого чувства «помилуй меня». Нет. Я просто допустил не то, я ошибся страшно.
А я не могу, потому что я хороший.
Да, гордость. Не было там смирения, не было обращения к Богу: «Прости меня, Господи». А я вот, надо же это, так здорово ошибся, не то сделал.
Вот мы говорим о свободе, да, и вот такой, как бы, привычный атрибут свободы – это возможность выбора. И мы с вами уже об этом говорили, но я прошу вернуться к этой теме, потому что, понятно, действительно бывают ситуации, где выбор очевиден, там, где правильный выбор очевиден, да, там, соврать, не соврать, там, украсть, не украсть, или там, опять же, куда поступать, понятно, там, если талант к живописи, да, там, то есть тут можно найти истину, но бывают действительно сложные ситуации. Вот как в этих ситуациях распознать волю Божию о своей жизни? Вот, может быть, на примере праведников, как они общались с Богом, узнавали о себе?
Дело вот в чем. Существует некий духовный закон, который заключается в следующем. Верный в малом над многим будет поставлен. Интересно, о чем идет эта речь? Оказывается, тот человек, который в ситуациях, не в этой затруднительной, когда он не знает, как быть, а во многих других ситуациях, я говорю, сел за стол, пожалуйста, тебе, или кого-то осудить, я чувствую, что я могу и не осуждать, я чувствую, что я могу не рассказывать вот об оплошности моего ближнего. Очень интересно. Очень хочется. И вот я чувствую, я имею силы не рассказать. и рассказываю. Я имею силу сейчас не подсочинить историю,
не приукрасить.
И подсочиняю. Угу. Так вот, оказывается, закон о чем говорит? Тот человек, который не исполняет эту элементарную, кажется, волю Божью в тех ситуациях, когда он может,
и, казалось бы, просто
даже в малых, тогда он уже не сможет и исполнить в вещах более серьезных. Так? Так? Угу. И в данном случае, что тоже оказывается, тот человек, который старается, насколько это он может, исполнять вот так волю Божию, поступать по заповедям, каяться, если в нарушениях, так, то тогда постепенно в его душе происходит некое, я бы сказал, просветление, что ли. Он тогда становится способным понимать и как себя вести в тех ситуациях, которых раньше он бы мог даже и не понять. Почему обращаемся к святым? Почему они-то познавали? С какой стати? А потому, что душа очищалась у них благодаря освобождению от этих страстей. И они уже могли постигать волю Божию в тех вещах, в которых мы даже не знаем, как и поступить.
Получается, это навык, как в какой-нибудь профессии, который формируется, развивается, приобретается.
В смысле?
Ты начинаешь с малого, упражняешься в малом, а потом у тебя развивается какая-то способность.
Да, совершенно верно. Да, это конечно. Конечно. Да, это так именно и происходит. Постепенно. Как, знаете, как у любой профессии.
Угу.
Приходит человек, он ученик, ничего не знает. Мастер это делает сейчас запросто.
Угу.
Начинает учиться. Получается? А, да, немножко получается. Ну-ка еще. Ведь недаром же это все точно то же самое, как и в любой нашей житейской, так сказать, премудрости, так и в духовной жизни. Только процесс происходит внутри души человеческой. Не руками и ногами здесь, а с самой душой. Человек начинает понимать и видеть, и поступать более правильно по мере очищения своей души вот от этой всякой вот дряни. И самый главный, причем принцип какой, о котором говорят святые отцы, по мере смирения человека. Какого смирения? Что это такое за смирение? Что это за такое понятие? Что за категория? Смирение – это есть опытное видение себя, что оказывается, я не могу не завидовать, не могу не лукавить, могу не обманывать, не могу не притворяться, не могу не объедаться. Да чего же я хорош-то, оказывается, вот это да!
Не аще вот другие человеки.
Да, вот оказывается, что такое смирение. А то, вы знаете, смирение подразумевает, Бог знает, mm-hmm. что там. Я грешный. Я грешный. Нет, когда я вижу, действительно не могу. И вот оказывается, если человек, который начинает это видеть и обращается к Богу, тогда происходит действительно очищение души человеческой, проясняется его взор, он начинает видеть то, чего раньше он не видел.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».